Глава 4. Спонтанный абордаж. «Доброе утро, пацан. Ты опять пропустил весь концерт. Наша лысая мадама завывала сегодня как-то особенно вдохновенно. Аж мурашки по всем местам. Может, она посвящает свои песнопения тебе? А ты спишь, как сурок. Это не очень-то вежливо по отношению к артисту, даже если он выступает в оригинальном жанре полуночного «Воина Луну». Мог бы хоть похлопать». Однако это все лирика. Давай-ка вставай. Мне после ночного бенефиса не спалось, так что каша готова. Со вкусом жирантина, который представляет собой нечто среднее между лыжной мазью и соевым соусом. Есть можно, в общем. Умывайся, лопай, становись к штурвалу. Теперь нам надо не только поднять якорь и развернуться, но и ухитриться сделать это, не сократив дистанцию с Яликом. Не могу же я лысую каждый день по башке лупить. Ей, конечно, терять нечего, отбитая наглухо, но мне неловко. Никогда не одобрял насилие в отношении женщин и детей. Оно кажется мне признанием мужской беспомощности. «Мадам! Алло! Катер вызывает Ялик! Как слышно?» Ночью было слышно зашибись, если ты сомневалась. «В общем, мы стартуем!» «Сейчас снимемся с якоря и встанем на мотор, а потом начнем циркуляцию на левый борт. Для ушибленных головой девочек влево — это туда, потому что относительно хода судна. Так что во избежание экстренных купаний и последующего применения седативных средств ударного действия хватайся за весла и греби вправо. Еще раз». «Право — это сторона обратная левой, то есть туда, куда я сейчас пальцем показываю. Ферштейн? Understand? Entende? Понимаешь, что я тебе говорю? Или последние мозги тебе вчера отшиб? Весла в руки и хоп-хоп!» «Ах ты ж моя зайенька! Ах ты ж моя умничка! Смотри, пацан, не совсем, значит, не в менько твоя подружка сообразила в этот раз, где право, где лево. Может, по свежей шишке на башке сориентировалась?» «Лево руля. Сейчас якорь закреплю и сменю тебя на штурвале. Все. Дальше тянем штатно. Можно отправлять завтрак веревочной почтой. Приятного аппетита, лысая башка!» «А завари-ка еще чайку, пацан. Спасибо нашей буксируемой, у нас теперь есть заварка, которая не создает ощущения кипяченных портянок. Не лучший чай из тех, что я пробовал, но терпимо. Я всегда был больше по кофе, но у вас его, похоже, вовсе нет». Не растет, наверное. Меня первое время дико ломало, но потом ничего, привык к чаю. Теперь даже с удовольствием пью, как сраный англичанин какой-нибудь. Почему я так англичан не люблю? Паршивый народец, потому что. Столько в моем мире через них неприятностей было, не сосчитать. Так и говорили всегда. Англичанка, мол, гадит. Ну, и мне они тогда поднасрали в Африке конкретно. А мне только все это стало понемногу нравиться». Жизнь белого мбваны в сердце черного континента имеет свои плюсы и минусы, факт, но тогда казалось, что плюсов больше. Благодаря Бангане я был неплохо обеспечен. Копейки относительно тех доходов, что я ему приносил, но чтобы быть богатым, пацан, денег надо немного, а больше, чем у других. На фоне поголовной африканской нищеты я был неприлично богат. Жил в доме с кондиционером и ватер-клозетом. Мог принимать душ сколько хочу, не отказывать себе в еде, купаться на личном пляже и содержать красотку Мануэлу. Она, конечно, была слабоумной полуаутисткой, но в некоторых аспектах взрослых отношений, пацан, это ей ничуть не мешало. Мне даже начинало иногда казаться, что я ей не абсолютно безразличен. И, может быть, однажды она оттает, выйдет из кокона игнорирования реальности. И окажется, что у нас есть что-то, кроме постели. Фантазии, конечно, но это скрашивало мою жизнь хорошо оплачиваемой пустышки. Болванчика, выдающего себя за фигуру. Нет, не только это. Я пил виски, курил сигары, гонял на байке, катался на яхте, одевался в лучших магазинах и обедал в лучших ресторанах. К такому привыкаешь, пацан. Сломалось все в один миг. Банга как раз сидел у нас в гостиной, Мануэла несла ему кофе и лед для виски, и тут бац, забегают два черномазых гаврика в военном и начинают палить в него из автоматов. Я зашвырнул Мануэлу себе за спину, выхватил пистолет и пристрелил их к чертовой матери. Белому мбване тогда считалось приличным ходить с большим красивым пистолетом. Я ходил. Дорогие часы, белая шляпа, блестящая пушка, аксессуары настоящего мачо. Признаться, это были первые мои покойники. Хоть я и корчил из себя русский мафия-босс, но убивать до тех пор не доводилось. Сомнительное удовольствие, пацан. Лучше не пробуй. Когда я перестал блевать, Банго был еще жив. Африканцы паршиво стреляют, но у этих руки были натурально из жопы. Выпустив 60 пуль на двоих, они попали всего двумя. Остальные достались столу, креслу и стене за его спиной. Я даже подумал, что выживет. Но нет. Двух попаданий, одно в живот, другое в грудь, ему хватило. Прежде чем помереть, босс успел рассказать, что его бизнес стал мешать англичанам, которые решили бодро продвинуть на местный оружейный рынок своих дилеров. В своей обычной манере они просто подкупили часть подручных Банги, чтобы те его завалили, но он завалил их первым и счел, что дело сделано. Однако нет. Бангани узнал нападавших. Они были из группы мелких ребелзов, достаточно тупых и жадных, чтобы не осознавать последствий. Того, что всех виновных зачистят вместе с семьями, родственниками, соседями и домашним скотом. Свалят трупы в отхожую яму, зальют бензином и сожгут, чтобы другим неповадно было. «Что такое, пацан? Чего увидел, зоркий ты наш?» «Ого, встречное судно? Оказывается, мы не монополисты в речном транспорте. И как же он собирается с нами расходиться?» «Надеюсь, его агрорадиус уже реки. Дай-ка бинокль. Смотри-ка, теплоходик вполне габаритный. Как он с таким один управляется? Не набегаешься из рубки в машинное и обратно. Сигналит нам чего-то. Увы, я ваших флажных сигналов не знаю, у нас другие. Держи правее, если что, будем левыми бортами расходиться. Только не слишком к берегу жмись, мало ли что там в воду нападало. Гляди-ка, матюгальник у него. Ну-ка, чего скажет?» «Приветствую путешественников!» — разнесся над рекой усиленный мегафоном мужской голос. Ингвар молча помахал рукой, понимая, что не докричится. «Меня зовут Зарян. Я капитан и владелец плавучей лавки «Продажница». Предлагаю миновой торг и обмен новостями. Моя конфликтная зона всего 25 метров. Сейчас я встану на якорь. Подходите так, чтобы ваша зона не доставала. Протянем трос. Есть одежда, продовольствие, топливо, медикаменты, предметы обихода, ценная информация. Меняю что угодно на что угодно. Гибкий курс, прямое общение. Есть радиоканал. Помашите, если согласны». «Интересно», — буркнул Ингвар. «Как он собрался трос на 25 метров забрасывать? Товаров у нас нет, окромя разве что соленой рыбы. Но поболтать, наверное, стоит. Он снизу идет, хоть узнаем, что там с фарватером». И замахал руками, как ветряная мельница. Встречное судно стало замедлять ход. «Эй, лысая! У нас внеплановая остановка. Отцепляйся и греби к берегу. Потом обратно приплывешь. На тросе ялик снесет к тому кораблю. Лови тебя потом. Стоп, машина, пацан. Отдать носовой. Кормовой не надо. Мы ненадолго». «Ты не слишком близко?» — закричал капитан продажницы. «У тебя тоже дистанция маленькая?» «Не волнуйся за меня!» — заорал в ответ Ингвар. «Если решишь напасть, то знай, у меня еще два человека на борту. Механик и рулевой ночной вахты. Механик закрыт в трюме, а сменщик в каюте, так что мы не пересекаемся и не кидаемся друг на друга. Но если что, я их выпущу. У меня тревожная кнопка есть. Втроем мы тебя уделаем». «И на кой черт мне это надо, по-твоему? Если бы меня триггернуло, то я бы один черт ни хрена не соображал. Зачем мне тогда товары?» «Оно так», — согласился Зарян. «Но дураков и раньше хватало, а теперь вменяем их и вовсе чуть, так что я просто предупреждаю». «Ладно, услышал тебя. Что дальше?»
«Сейчас я отправлю к тебе трос. Есть чем выловить?» «Вверх по течению отправишь?»
«Спокойно, друг, все продумано».
«Чего это у него там, пацан?» — озадаченно спросил Ингвар у мальчика. «Посмотри-ка, это ж игрушка. Детский катер, модель на батарейках. С радиоуправлением. Вон у него пульт в руках. А я думал, у вас все ламповое». «Ну да, цепляет за него бичеву, который потом можно трос подтащить. Умно придумано. Тащи багор, будем ловить». По натянутому тросу той же бечевкой перетащили корзинку, в которой оказалась большая, но все же условно карманная рация. «Как слышно? Прием!» — спросил искаженный помехами голос. «Нормально, в общем», — ответил Ингвар. «Никогда не видел тут компактных раций. Я раньше был судовой радист и радиолюбитель, а транзисторная техника уже лет 10 как появилась. Просто она мало кому нужна была, потому что дорогая. Управление катером я сам спаял, зацени». «Молодец, уважаю», — похвалил его Ингвар. «У меня на борту мощная станция, весь мир слышно». «И что, есть кого слушать?» «Немного нас осталось, но есть. Радиолюбители — народ специфический, все больше одиночки. Кто сразу не погиб, те восстановили трансиверы, нашли генераторы, сидят в эфире. А что еще делать-то?» «И то верно. И что сообщают?» «Нет», — засмеялся Зарян. «Так не пойдет. Информация — это товар, только на обмен». «Да мне особо нечем меняться. Ни товаров, ни инфы ценной. Соленая рыба нужна?» «Рыбы я и сам наловлю. А насчет инфы не прибедняйся. Для начала, как тебя зовут?» «Тоже мне ценные сведения. Ингвар?» «Необычное имя». «Какое есть. А тебе зачем?» «Ну, надо же как-то к тебе обращаться. А насчет ценных? Ты на катере не один, а эта посудина слишком мелкая даже для самой маленькой конфликтной дистанции. Это важная информация, друг. Случайный природный феномен». «Но вы не конфликтуете обоюдно. Значит, уже два феномена. Один феномен исключения, два — новое правило. Слухи, что такие, как вы, есть, давно ходят, но я думал, что брехня. Теперь знаю, что нет». «Тогда выходит, что ты мне должен», — отметил Ингвар. «Взамен попрошу рассказать, что там ниже по течению. Проходим ли фарватер? На такой лодочке, как ваша, хоть до самого моря. Но вам туда не надо». «Это почему?» Побережье смыло огромной волной на десятки километров от берега, а навстречу ей прошла волна от рухнувшей плотины водохранилища. В устье реки теперь мокрая пустыня с выброшенными кораблями и стаей отожравшихся на трупах собак. Нечего там делать, друг. Надеюсь, тебе туда не надо. Нет, так далеко на юг мы не планировали. А куда вы плывете? А ты с какой целью интересуешься? Привычка. Люблю собирать информацию. Никогда не знаешь, что пригодится. Это тебе не пригодится, отрезал Ингвар. Опасаешься? Твое право. Понимаю, человек без конфликтной зоны – ценный приз. Много к чему его приспособить можно, если суметь замотивировать. Одни уже пытались, так что не советую. Я-то что? Ну, люди бывают разные. И что стало с теми, кто пытался? Собакам тоже надо чем-то питаться. Принято. «А скажи, друг, у вас с мальчиком только друг на друга нет конфликтной реакции? Или ты можешь к любому подойти?» «А не слишком дофига ты хочешь за простое утверждение, что река проходима? Я ведь даже проверить твои слова не могу». «Так и я твои тоже, друг». «Ладно, есть кое-что, что может тебе пригодиться, если вдруг занесет на юго-восток. Как насчет инфы об анклаве, где ни у кого нет конфликтных зон?» Но не потому, что там все феномены, как вы, а потому что место такое. Заходит туда человек и становится нормальным. У них там, говорят, почти нормальная жизнь. Электричество, вода, канализация. Все путем. Брехня, небось. Источник достоверный. Хотя, как ты прекрасно понимаешь, теперь ты либо веришь на слово, либо нет. Ну что, меняешься? Да. Мы можем подойти к любому, и нас не замкнет. Но их замкнет все равно, так что пользы от этого не так много, как хотелось бы. Ценная инфа. У тебя карта есть?
Есть.
Клади в корзинку, я тебе отмечу, где тот анклав.
Только верни.
Разумеется. Ты в курсе, что карта у тебя полное говно?
Другой нет.
Но если у тебя...
Нет, увы, у меня она одна и нужна мне самому.
Я мог бы снять копию...
«Нет, друг, извини, это слишком ценная инфа. На такую тебе нечем поменяться. Но соленую рыбу могу сменять на концентрат каши. С разными вкусами».
«Нет, спасибо. Я лучше рыбы поем».
«Понимаю», — вздохнул Зарян. «Самого достало неимоверно. Особенно та, что со вкусом крамира. Пока не попадалось».
«Это тебе повезло, друг. Как будто дохлую крысу сварили в бензине. Вот тебе твоя карта, забирай».
Я пометил как мог, вышло приблизительно. А что там еще за отметки на ней?
За эту инфу не заплачено.
Ну, как знаешь. Я все равно на свою перенес, а вось для чего и сгодится. Информация дело такое. Клочок там, кусочек тут. Как мозаику складывать? Мне кажется, эти отметки кусочки очень интересной мозаики. В непростых местах стоят. Ладно, приятно было иметь с тобой дело, Ингвар, хотя ты тот еще темнило. Заводитесь и отваливайте вправо по курсу. Так и разойдемся. Без проблем. Принимай свой трос обратно. Погоди, сейчас вышлю бонус. Пару бутылок отменной сладкой газировки. Выпьете за мое здоровье.
Эй, пацан, поднимай якорь. Нет, я не забыл про лысую. Ниже по течению подберем. А сейчас надо фарватер освободить. У теплохода осадка больше. Вот так. Молодец.
Эй, а что с двигателем?
Эй, Зарян, у нас движок заглох. Сдавай назад, быстрее, нас течением тащит.
Черт, поздно. Бросай обратно якорь, пацан. И тащи миротворца. Вон плывет болезный. О, а вот два других за ним сиганули. И правда, еще двое были, целый экипаж. Наверное, смотрели на нас в иллюминатор и вот и словили триггер. Но плавают паршиво. Лысая не в пример резвее шуровала. Не потопли бы.
«Ну вот», — сказал Ингвар, укладывая на палубу последнего. «Я был нежен как мог. Неловко вышло. Встали поторговать, а получили по башке. Техническая накладка. Кстати, кому было велено солярку из канистры в бак перелить?»
«Что ты глазки синие отводишь?»
«Да-да, тебе, мой юный друг. А кто провтыкал этот момент?»
«Тоже ты. Считай, что они от тебя по башке выхватили, предварительно искупавшись. Но извиняться будем позже. А сейчас давай доставим их обратно на теплоход, пока они без сознания. Разложим по каютам и сделаем вид, что так и было. Поднимай якорь. Солярку я уже перелил».
«Что там лысая? Нервничает?»
«Еще бы. Наше поведение с берега выглядит, надо полагать, весьма подозрительно. Как будто я на старости лет опять в пираты подался». «Чем не абордаж? Ей-богу!» — сетует Ингвар, залезая на возвышающийся над ним борт теплохода.
«Сейчас веревку скину, привязывая этих горе-моряков».
«Да не так, ты что? Подмышками пропускай».
«Нет, сейчас сам спущусь, погоди».
«Вот так, так и так. Называется беседочный узел. Запомни, пригодится. Мы еще сделаем из тебя настоящего матроса».
Ух, этот был тяжелый, чуть спину не сорвал.
«Залезай, пацан, посмотрим, что тут у них интересного. Но сначала растащим их по каютам и запрем. Нет, давай вместе. Хотя бы ноги тащи, чтобы не волочились».
«Вот, это точно капитанская каюта. Во-первых, самая большая. Во-вторых, рядом с радиорубкой. Затаскиваем Заряна».
«Да, радиохлама у него и правда полно. Жаль, я не разбираюсь. Было бы интересно послушать эфир».
«Эта каюта, скорее всего, механика. Вон, комбез замасленный валяется. Который из этих двоих механик, несложно опознать по рукам. Смазка не отмывается. Тащим его сюда. Значит, методом исключения, следующая открытая каюта второго парня. Здоровый черт, накачанный. Нам повезло, что плавает плохо, и пока до нас доплыл, уже вымотался. Такого угомонить было бы непросто. Все, запираем. Будем уходить, откроем».
«Нет, мы не сразу уйдем, пацан. Неужели тебе не интересно, что у них тут есть?
Лично мне еще как интересно. Раз уж я ненароком взял это судно на абордаж, то надо хотя бы посмотреть, что за приз достался. Пошли на экскурсию, пацан».
«Так, это машинное. Неплохой дизелек. Интересно, но не актуально. Солярки нам пока что хватает. Здесь гальюн, это сортир по-морскому. Интересно, как они туда ходят? По очереди, предупреждая громким криком, чтобы не встретиться? Механик идет срать! Механик идет срать! Механик срет! Механик просрался! А здесь камбуз. Ох, каша у них до черта. Загадочный продукт, откуда он в таком количестве взялся? Так-то грех жаловаться. Нажористый, а если верить упаковке, еще и содержит все витамины на свете. Но вкусы. Ни одного же нормального, ни одного. Вот что такое «Курпялия?» – спросил Ингвар, вытягивая наугад пакет из ящика. «Спорим, и слова такого нет. Звучит чистым издевательством. Тут у них чуланчик, ведра, швабры. А тут заперто. Интересно, что же такое они сами от себя запирают?» Ингвар пнул стальную дверь с кустарно приваренными ушками для большого висячего замка.
«Кто там? Снаружи?»
– послышалось из каюты глухо. «А внутри кто?»
«Незнакомый голос», – удивился запертый.
«Я Стефтон. А куда делись те уроды? Если ты про экипаж этого плавучего ларька, то они прилегли отдохнуть».
«Но живы».
«Живы, живы. Просто легкий бытовой травматизм».
«Жаль. Эки ты строгий, Стефтон. А зачем ты тут сидишь?»
«Затем, что меня тут заперли, разумеется».
«Да не зачем. Это почему?»
«В широком смысле я товар. Меня везут на продажу. Под замком, чтобы не сбежал. Вот, видишь выдвижной лоток? Туда мне суют еду. Так они меня не видят и не бесятся. А ведро я сам в иллюминатор выливаю. Воняет от него, ты себе не представляешь».
«А нафига тебя кому-то покупать? Сейчас бесхозных людишек полно. Пошел да бесплатно наловил, если надо».
«Я врач. Врачей мало осталось, не наловишь. Мы спасать людей пытались, когда уже надо было от них убегать. Мне просто повезло. Ну, я так думал, пока не оказался тут».
«Но ты же все равно не можешь. Хотя да, снотворные же».
«Вот, ты сразу догадался. Пациента можно расспросить о симптомах без визуального контакта, потом усыпить и сделать все необходимые манипуляции. А иногда достаточно сказать, какие лекарства нужны. Лекарств много осталось, а какое от чего, мало кто знает. Так что я ценный товар, меня уже третий раз перепродают».
«Надеюсь, с хорошей наценкой?»
«Без понятия. Мне ценник не озвучили».
«Надо же, даже в этих условиях люди ухитряются друг друга запрягать и ехать, ножки свесив. Интересно было бы узнать, кто покупатель, но ты, поди, не знаешь».
«И знал бы, не сказал. Не хочу, чтобы и ты меня продал».
«Не, я честный капитан пиратов. Работорговля не мое».
«Неужели отпустишь?»
«Конечно. Свободу попугаем».
«Каким попугаем?»
«Не бери в голову. Сейчас у капитана пошарю насчет ключа, никуда не уходи».
«Вот, замок снял, но ты не выходи пока, подожди, пока мы отчалим. Дальше делай, что хочешь, но я видел на корме шлюпку. Захватывать теплоход не советую, один ты с ним не управишься».
«Разве ты его не захватил?»
«Ну, так, на полшишечки. Случайно вышло. Мне он, в общем, ни к чему. Великоват. У меня свой есть поменьше. Так что пошарюсь, возьму, что понравится, и свалю. Раз они работорговцы, то моральные ограничения на их имущество не распространяются. Законный трофей».
«А я мечтал. Мне бы такой пароходик».
«Нафига? Сделал бы плавучую клинику. Подошел к берегу, выдвинул... Как там это у моряков называется? Помост? Сходни. Или трап?»
«Да, оно самое. И подлиннее, чтобы безумием с берега не цепляло. На входе кабинка закрытая, туда пациент заходит, а через тонкую стенку врач сидит. Они друг друга не видят, поэтому не бесятся. Пациент рассказывает, что болит, а врач ему либо сразу лекарство просовывает, либо снотворное передает, если его, к примеру, осмотреть надо.
А если оперировать?
Придется любую ерунду под общим наркозом делать. Не очень полезно, но лучше, чем ничего. Я насмотрелся, как люди от занозы в руке умирают в мучениях, получив на ровном месте заражение крови. Я мог бы спасти многих.
Бесплатно? – удивился Ингвар.
Если мне будут приносить взамен медикаменты и еду, то да. У меня довольно скромные запросы.
Да ты, блин, романтик. В самой идее есть некое благородное безумие, факт. Но практическая реализация вызывает большие сомнения. У тебя есть опыт управления речными судами среднего водоизмещения?
Нет. Откуда? Я и с лодкой не справлюсь, наверное. Я врач, а не моряк.
Тогда тебе нужен экипаж. Как показывает опыт здешнего капитана, ужиться нескольким людям на одном корабле, если правильно организовывать пространство, вполне реально.
«Капитана?» – возмутился медик. «Тварь он, а не капитан. Под видом торговли информацией выспрашивал людей, кто они и что умеют. Если кто-то обладал ценными навыками, то он давал им еду, якобы в обмен. но в напитки добавлял сильное снотворное, а потом продавал их в рабство. Меня заставлял их осматривать, достаточно ли они здоровы, чтобы взять хорошую цену.
А что, есть рынок сбыта?
Есть, как не быть. Это на что хорошее люди не сорганизуются. А на какую-нибудь гадость запросто, даже сейчас.
Это само собой. Но нафига?
Ладно, врач, допустим. Но врачей мало. А какой прок, например, от, не знаю, шофера?
От шофера, может быть, и немного. А вот от механика польза есть. Можно наладить генератор, получить электричество, подключить насос, подать воду, нагреть ее. Сильно повышает качество жизни.
Кстати, тут механик из таких. Зарян купил его или обменял на кого-то.
То есть сантехники и электрики тоже в цене?
Не знаю. Спроси у Заряна. У него, наверное, и список цен имеется. Сколько маляров дают за одного сварщика и так далее. Но больше всего в цене женщины, разумеется.
Это я уже в курсе. Сталкивался.
Офигеть вы, прекрасное общество выживших. Только что не жрете друг друга. Хотя, наверное, все еще впереди. Как кашу доедите, так и приметесь.
«Послушай, ты по голосу вроде нормальный. И корабль у тебя какой-то есть. Значит, и опыт. Не хочешь стать капитаном медицинского теплохода? Я готов большую часть времени не выходить на палубу. Ты будешь прятаться только, когда у меня прием».
«Извини, Лепила. У меня свои планы на этот апокалипсис. Но так бы я с удовольствием. Дело всяко хорошее».
«И куда ты плыл, когда столкнулся с Заряном?»
«На юг. Мне далеко, почти до моря».
«Так, может быть, согласишься хотя бы на время? Поплывем на юг, какая разница? Вдруг по дороге найдем кого-то, кто тебя заменит. Здесь много кают, человек 5 можно разместить относительно безопасно, чтобы они друг друга не порвали. Если я просто уплыву на лодке, это кончится тем, что снова попробую кому-нибудь помочь, выдам, что я врач, меня опять поймают, я окажусь в том же положении».
«Хм, тут есть что обдумать», — сказал Ингвар. «Некое рациональное зерно. Только вот еще. Так сложилось, что я не одинок.
Эй, пацан, подь сюда».
«Пацан?
Пацан, ты где?»
«О, блин, ты что, газировки напился? Ты что, не слышал, что доктор сказал? Она же со снотворным».
«Готов. Сопит в две дырочки».
«Ладно. Что ты там говорил насчет медицинского судна?»
«Давай прикинем, хрен к носу».